Помните наш девиз, наше знамя, наш девиз? Мы сказали, с вами подумали и сказали, что глубина нашего взгляда зависит от высоты полета над уровнем житейского моря. И дальше мы будем размышлять, что же можно с этим сделать. Да, чем выше орбита полета, тем выше открывается человеку такое величие океана жизни. Облака и туман могут мешать, конечно. Мы надеемся, что наше видение имеет такую пронизывающую силу. Мы предполагаем поэтому, что общечеловеческие, социальные, военные, политические, семейные проблемы существуют не сами по себе, а восходят, видимо, к одному источнику, вот на подъеме к которому мы пытаемся их осмыслить. Попробуем. Ну и так, что на нашем языке означают эти слова «облака и туман нам мешают»? Мы же с вами, помните, мы сказали, мы дети Богу нашего, так написано, дети вы Богу вашему. А дети любят такие рассказы в картинках. Если рисуем такую картинку, да, облака и туман нам мешающие иногда понять суть происходящего, это мифы. Это мифы, я помню. У меня был какой-то урок в Самаре. Ко мне подходит молодой поэт после урока и говорит: вы знаете, даже вот интересно, что рассказываете. Вот, ну, вы знаете, он говорит, я филолог, я вообще поэт, я вот так, то, что вы рассказываете, привычно ставлю на такую полочку. Вот это вот мифы Древней Греции, это мифы Древней Германии, это мифы Древней Скандинавии, а это мифы древнего Израиля. Так он мне сказал. Потом у меня еще был какой-то семинар в Нахабино, там была такая бабушка, очень активная такая, она сказала: я хочу воспитывать свою внучку на мифах Древней Греции. Я говорю: как вас зовут, скажите, пожалуйста. Она говорит: меня зовут Сара Ронан. Я говорю: а как звали вашу маму? Она говорит: мою маму звали Берта Моисеевна. А как звали маму вашу маму? Она говорит: да, Рахиль Соломоновна. Я говорю: ну? Она говорит: я хочу воспитывать внучку на мифах Древней Греции. Так мы друга его, в общем, не поняли. Сейчас популярен такой новый, на самом деле старый миф, что можно прожить жизнь без Бога. То есть, наугад, вслепую. Конечно, можно, если не интересует результат. Есть такое сегодня веяние в мире, называется новый атеизм. На самом деле, ничего там нового нету. Как написано в Куэлет, «Эйн хадаш тахат ашемеш», нет ничего нового под солнцем. Но интересно, что, конечно же, среди четырех лидеров этого нового движения, конечно, есть один еврей, такой Сэм Шмуэль Харрис. Он сын Шушаны Спивак. Он занимается когнитивной нейробиологией. Когнито на латыни – это знание. Знание, которое ориентировано на моделирование, такое математическое моделирование мышления. Я бы с удовольствием устроил ему встречу, скажем, с моей ближайшей родственницей, которая доктор наук и занимается именно математической моделью мозга. И эта женщина совершенно так религиозный человек, парадоксальный, харидимный человек. Это никак не мешает одно другому. Я занятие математической моделью мозга и знание, что Бог существует. Понятно, что большая часть ученых, это вообще, конечно, это агностики. То есть ученый говорит обычно так: мне доказать, что Бог есть, я не могу, что его нет, тоже доказать не могу, моей работе это не мешает. Пусть он как-то вот так вот идет пока. Но это до поры до времени. До поры до времени, пока не запоет душа. Кто-то заметил на наших уроках, что я люблю какие-то песни цитировать. На самом деле это правда, да, потому что Тура – это песня. Тура – это песня, сказал Всевышний Моше Рабейну. Запиши себе песню эту. Это песня. Так помните, была такая знаменитая студенческая песня, там были такие слова: «Зачем живу я, куда от этого мне деться?» Этот вопрос приходит к любому агностику, на него надо будет отвечать. Так вот, Шмуль Харрис пишет он так: «Иудеи верят, что они носители уникального завета с Богом». Видимо, в детстве его еврейская мама ему не показала Рамбама, который говорит огромный многотомный труд Рамбама Мишну Тору, начинается со слов «Основа основ, первая заповедь – знать», пишет Рамбам, «знание о том, что Бог существует». Все наше слово «эмуна» имеет что-то такое очень важное значение. Я что-то знаю и абсолютно уверен в своем знании. Это и есть эмуна. Так вот, интересно, что все уже как-то мы проходили такое, да. Возникшие сегодня такие веяния, которые предлагают людям устроиться в жизни без Всевышнего, все это уже когда-то было. И успеха это не имело. Больше что мы понимаем, скажу, вот по героическим рассказам Кармелы Райс, поколение, которое сражалось там с советскими КГБистами, это были люди, которые точно знали, что Бог есть, и это давало им гигантские силы для этой борьбы. Мы назвали нашу беседу, я сказал, давайте назовем так ее Лахаим. Да? Лахаим – это к жизни. Это главный наш тост – Лахаим. Так, во-первых, надо подумать о том, что кто же все-таки дал мне драгоценный подарок, называемый жизнью. Ну, точно не я сам себе дал. Таисты отвечают обычно – никто. Дальше работает, так сказать, логика должна работать. Если никто, значит, тогда он создал, не может создать нечто, он может ничего создать, не может вообще тогда. Да, я тоже ничто, если он никто, то я тоже тогда ничто. Мне когда-то попалась на глаза такая статья, еще задолго до сегодняшних новых атеистов, она называлась «Введение в атеизм». Там были такие забавные пассажи в этой статье. Ну, например, там автор писал, например, он написал так. Следует помнить, что слово «атеист» имеет столько оттенков значения, что очень трудно сказать что-то общее об атеистах. Все, что вы точно можете сказать об атеистах, это то, что они не верят в Бога. Точно то же самое, что сегодня пишет Шмуль Харес. Пишет, не надо вообще называть себя атеистами. Не нужно этого делать. Зачем? Зачем? Не надо никак себя называть. То есть атеисту хочется верить, что мир, в который он вошел, как-то возник сам по себе. 17-летняя девочка на вопрос мамы, что тебе подарить дочке на день рождения, говорит, лучший подарок предке, куда-нибудь исчезните из квартиры на пару дней. Атеисту хочется верить, а атеизм, естественно, что это вера, хочется верить, что квартира, в которой он вселился, это она возникла сама по себе. А если кто-то ее даже создал, то лучше он создавший уйдет куда-нибудь на день, на час, на два, на всю жизнь. Такое наивное такое желание. Что нам интересно? Нам интересно в этом, если думать, что, так сказать, нет какой-то высшей силы, тогда кто же руководит как бы мирозданием? Откуда вернутся правила нравственного поведения между людьми? В этой атеистической статье было написано так. Люди являются социальными, общественными животными. То есть так очень высоко атеизм оценивает человека. А откуда же в этом общественном животном возьмется желание вообще как-то не причинять зла ближнему? Дальше был такой ответ. Для того, чтобы преуспеть, они, тут начинает путаться, они, то есть кто? То есть животные, то есть люди, то есть животные, кто они? Они должны сотрудничать друг с другом. Такой мудрый ответ. Мы понимаем с вами, что на самом деле сотрудничать – это очень хорошее пожелание, но откуда возьмется желание не причинять зло ближнему, даже если считать ему, делать ему какое-то добро. Мы не хотим сказать, что все атеисты такие, да, заядлые нехорошие люди. Атеист, похоже, человек, который стоит на высокой горе, вдыхает свежий горный воздух, стучит себя в грудную клетку и говорит, я в существование воздуха вообще не верю. Интересно. Дальше вот еще что, да? Такой пассаж, когда нам тоже понадобится дальше его обдумать. Сам по себе атеизм, пишет автор атеистической статьи, не предполагает какие-то правила, касающиеся человеческого поведения. А дальше еще интереснее. большинство атеистов следуют тем же нравственным правилам, что и религиозные люди. Ну, вот кажется, вот же, вот она истина, перед тобой это истина. Ну, дальше что? Но по другим причинам, пишет автор статьи. Атеисты считают нравственность понятием, созданным людьми согласно человеческому пониманию устройства мира. Так круг замыкается. Дальше описана совсем уже абсурдная вещь. Нельзя сказать с уверенностью, что жизнь является вещью, имеющей цель или смысл. Атеисты просто считают, что у жизни нет смысла и цели. Она просто есть. Ну, можно себе сказать, какие дивные такие ощущения дарит атеизм человеку. Как приятно чувствовать себя такой бессмысленной жертвой театра абсурда. Так откуда все-таки берутся нравственные императивы, нравственные правила поведения людей? Мы видим, что это желание прожить жизнь без, как бы без Бога, оно заходит, это желание, заходит в тупик. Еще такие несколько интересных пассажей, которые, мне кажется, тоже такими забавными. Не все вопросы являются разумными, пишет автор статьи. Поэтому не стоит спрашивать, зачем человек живет. А как же атеисты находят успокоение, утешение, поддержку, пишет он. Отвечает на так. Есть много путей достижения утешения или поддержки. Семья, друзья, питомцы. На более низком уровне это еда, выпивка, средства массовой информации. Это может показаться пустым и уязвимым, пишет автор статьи. Ну да, это кажется пустым и уязвимым, конечно. А дальше? Атеисты считают, что если поиск правды делает их несчастными, то это просто тяжелая судьба. Если это поиск правды, то почему он делает их несчастными? А если он делает несчастными, то, может, они находят неправду. Душа, конечно, душе неуютно на этих подмостках театра абсурда. Она хочет найти какое-то такое все-таки объяснение своего существования. Дальше совсем интересная вещь. Пишет автор статьи. Атеисты продвигают много важных идей. Не удивляйтесь, если увидите среди них идеи, присутствующие в религии. Не удивляемся. Мы уже слышали, что атеизм черпает свои идеи, понятные из религиозного источника. Только пытается сделать вид, что он этого не замечает. Так какие же идеи продвигает атеизм? Автор пишет так. Нравственное поведение – это больше, чем слепое следование правилам. Мы согласны, конечно. Будьте особенно скептичны к утвердительным заявлениям. Конечно, тем более таким, типа такого «я верю, что Бога нет». Если вы хотите, чтобы ваша жизнь имела смысл, то его нахождение остается, найти смысл – это ваша работа, конечно. Ищите правду, даже если поиск их окажется у вас неудобным, конечно. Не стоит полагаться на то, что какая-то внешняя сила изменит вас, должны сами изменить себя, конечно. Просто потому, что что-то популярно, не значит, что оно хорошо. Конечно, конечно так. Не верьте во что-то просто потому, что вы хотите, чтобы это оказалось правдой. Согласны? Все убеждения должны быть открыты для сомнения. Только не стоит забывать, что сомнение – это средство достижения истины, а не самоцель. Не лишайте себя радости жизни, потому что эта жизнь, возможно, окажется единственной. Конечно. Какая же может быть больше радость жизни, чем найти смысл жизни, своего существования в этом мире? Если вы предполагаете что-то, предположите что-нибудь, легко доступное проверке. Ну, попробую. Дальше пишет автор статьи замечательную совершенно вещь, которая нам сейчас очень пригодится в нашем разговоре. Если верить Библии, пишет автор статьи, израильтяне легко обнаруживали Бога. Несомненно, Он Бог все еще должен быть обнаруживаем сегодня. То есть чувствуется, что автор этого введения в атеизм очень хочется понять, кто же эти израильтяне, которые легко обнаруживали Бога. Если они тогда обнаружили Бога, может, они сегодня обнаруживают Бога так же, как они делали тогда, 3000 лет тому назад. То есть, на самом деле мы видим, что атеизм – это такое ортодоксальная вера. Ортодокс, посмотрите любые толковые истории, что будет написано. Ортодокс – это догматичный приверженность недоказуемого взгляда. Вот и все. Теперь, какие же знания может противопоставить наша Тора ортодоксальному такому догматичному атеизму? Одна из причин, по которой мы, поднимая бокалы, говорим «Лехаим», одна из причин, потому что когда Адам решен, не вовремя съел плод, который ему был обещан, в шаббат был обещан плод, просто раньше времени его скушал этот плод. Есть такое объяснение, что это вообще был виноград, они выжали вино из винограда и выпили, это было вино. И это вино привело к смерти, лемавет. А мы, поднимая бокал, и говорим лехаем, к жизни. Наш бокал вина это к жизни, а не к смерти. Пишет Шулхан Арух, это Орахаим, Сиф Рейш Ютет, он пишет так. Четверо должны благодарить. Четверо должны благодарить. Кто это четверо? Слово Хаим, Хаим, это аббревиатура. Понятие закодированных, вот такой мнемонический прием, закодированных в этом слове. Хет. Тот, кто хавуш, тот был скован в тюрьме, в каком-то заключении, и вышел на свободу. Юд, буква Юд кодирует Исурим, больной, который принес страдания и выздоровел. Вторая буква Юд кодирует того, кто перешел море, Ям. Он переплыл море и вышел на сушу. Так вышел Шулхан Арух. И последнее Мем. Мидбар, прошедший пустыню и достигший Ишуа, достигший поселения. Вот эти четверо должны благодарить, сказать спасибо Богу и людям, если им помогли люди на этом пути. Интересно, последнее вот насчет пустыни. Помните, всегда люди селились около воды, так было принято тысячи лет. Рамбан пишет, что Тора сравнивается с водой. С водой. Источником жизни. Написано у пророка Ишаи: «Эй, всякий жаждущий, идите к воде». То есть пройти пустыню и достичь Ишува, поселения, значит найти место, где есть вода, есть Тора, есть люди, которые эту Тору учат, соблюдают. Это Тейлим, этот мизмор, это сотый псалом. Говорили, когда приносили карбан, то да, благодарственную жертву за какое-то чудо, которое сделал Всевышний этому человеку. Мы сказали, чей вы должны благодарить? Должны благодарить, на самом деле, должен каждый благодарить. Помните, знаменитый, когда приходит парень к Ребе, говорит: «Ребе, я не верю в Бога». Ребе говорит: «Ну, что, не веришь, что я могу сделать?» Только представь себе, говорит Ребе, ну, не дай Бог, чтобы не про тебя было сказано, ну, представь себе, у тебя нет глаза, представил себе? Парень вздрогнул, сказал, ну да, представил себе. У тебя есть, говорит Ребе, 100 тысяч долларов, ты себе представил? Охотно кивнул парень, да, представил себе. Ты отдашь 100 тысяч долларов, чтобы у тебя вставили глаз, сделали операцию, чтобы тебе вставили глаз, вернули глаз? Парень говорит, конечно, так у тебя есть бесплатно. На всякий случай скажи спасибо. В Израиле, в Холоне, есть такой музей слепых. Там человек входит, такая полная кромешная тьма. Слепые экскурсоводы вводят экскурсии. Там, когда человек выходит оттуда, он начинает понимать значение брахи, которую мы говорим утром. Благословен ты Всевышний, открывающий глаза слепым. Когда спросили одну из экскурсоводцев, которая вводила экскурсию, а что бы ты хотел увидеть, если бы ты вот смогла увидеть снова? Что бы ты хотел увидеть? Если девушка свое отражение в зеркале никогда не видела. Подходишь к зеркалу, видишь свою улыбающуюся физиономию, скажи спасибо Богу, что тебе дали такой подарок. У меня когда-то в Москве был урок для молодых бизнесменов. Можете себе представить, да, молодые бизнесмены, есть куда поехать вечером, конечно, в Москве. Мы решили так, ну, 45 минут, возможно, больше задержать людей, которые, так сказать, заняты, тяжелого трудового дня, хотят отдохнуть, как-то развлечься. Вот. Мы начали в 9, закончили мы где-то в 2 часа ночи. Было очень много разговоров. В том числе вот на эту тему, за что говорить Богу спасибо. Я спросил сидевшего молодого бизнесмена, сколько стоит твой галстук? Он назвал какую-то, конечно, немыслимую цифру. Я спросил, знаешь что? А сколько стоит твое тело там вот под галстуком? Молодой бизнесмен улыбнулся и сказал, ну что, смешной вопрос. Мы понимаем на самом деле, да? То, что внутри, оно как бы дороже того, что снаружи, и оно сложнее того, что снаружи. Если тело мы не можем оценить его, так сказать, цену его, так уж тем более, как сложно должна быть устроена душа человека, которая там внутри, внутри тела. Интересно, есть такой псалом, 30-й псалом, Хануката Байт, освящение дома. У него есть как бы три смысла. Первый смысл это освящение храма, в котором мы ждем, конечно, когда будет третий храм, наконец. Второй смысл это просто освящение своего дома. Так он, ты живешь, сделай такой, поселился в своем доме, сделай Хануката Байт. Есть целая процедура, целый, так сказать, алоход, который сфарадим, баллистический такой седр есть сфарадим, там, в хасидим тоже какие-то такие есть свои вещи. Ашкеназим обычно можно сделать такую сюда, месва какую-то, сиуду, скажем, такую трапезу посвященную, чтобы эти трапезы были Деврей Тора сказаны. Многие делают такой сию масехет, заканчивают учить какой-то трактат Талмуда, устраивают эту трапезу. Это тоже освящение дома. Освящение дома. Малбим говорит, кроме всего прочего, этот псалом имеет такой смысл освящение дома. Говорит Малбим, это про твое тело говорится. Твое тело это дом для души. Когда ты будешь говорить этот псалом, говорим его каждое утро, в утренней молитве, подумай об этом тоже. Скажи Богу спасибо за то, как мудро устроено твое тело. Хануката Байт, освящение тела, которое является домом для твоей души. Что касается глаза, дарвинисты писали когда-то, глаз нас сводит с ума. Мы не можем доказать, что он существует, возник путем случайной эволюции. Помните эти знаменитые, так сказать, цифры, которые хорошо лежат в голове даже самым религиозным людям, которые, может, уже 5-10 лет религиозные, никак не мешает это про себя иметь в виду. Когда мы говорим про то, что мы должны благодарить Бога за мудрость создания нашего тела, нашей души. Вы помните, да? Информация одной цепочки ДНК требует триллионы компьютерных байтов. Глаз наш устроен таким образом, что у него 7 миллионов цветовых рецепторов и 120 миллионов черно-белых рецепторов. Нет компьютера, который мог бы сравниться с ДНК по объему хранимой информации. Нет камеры, которая могла бы сравниться с возможностями глаза человека. Значит, совсем уже просто. Помните, бактерии 2000 ферментов, в человеке 25 тысяч ферментов. Шанс на случайное появление человека, вот эти 25 тысяч ферментов сложились в то, что сложились в вас, в меня, в каждого из нас. Шанс, вот этот ученый, как будто вот берешь такой кубик шестигранный, человек бросается, и у тебя 100 триллионов раз подряд выбрасывается шестерка. На этом теория случайной эволюции закрывается раз навсегда. Собственно, эволюция – слово безобидное, это развитие. Конечно, было развитие, только оно не было случайным. За это тоже стоит сказать еще какое большое спасибо Всевышнему, что нас в этот мир привел. У меня есть знакомый физик, он работает в институте Вейцмана и в Московском университете. Когда я его спросил, я говорю, скажи мне, дай мне определение элементарной частицы. Вот вы же с этим работаете, как вы говорите, что весь мир, галактики, мироздание, все состоит из элементарных частиц. Дай мне определение, что это такое. Он сказал, тебе дам определение. Он говорит, ты сейчас стоишь, я говорю, стой, вот сядь. Я говорю, почему? Он говорит, ну тебя удивит то, что я тебе скажу. Я сел, он говорит, ты сел на стол или на кресло? Я говорю, на стол. Он говорит, ну сядь на кресло. Я говорю, почему? Он говорит, ну возьми двумя руками за ручки, потому что тебя удивит то, что я тебе скажу. Я говорю, все, сел в кресло, двумя руками взялся за ручки. Ну, скажи мне, элементарная частица, по-вашему, это что? Он сказал, элементарная частица – это плотность вероятности. Что это такое? Я понимаю, что железо, дерево, камень могу потрогать руками. Плотность вероятности каким образом потрогать руками не могу. То есть этот видимый мир состоит из какого-то невидимого материала. Как они называют мельчайшую элементарную частицу? Кварк. Откуда взялось это слово? Его придумал Джойс. Абсолютно случайно. У него в романе там чайки кричат «Три кварка, три кварка» для мастера Марка. Почему нам это интересно? Потому что это абсолютно случайное название. Мы знаем, что в Торе нету ни одного случайного, только слова, ни одной случайной точки нету. Ты знаешь, что по одному из значений вот это слово «кварк» в немецком, это слово означает «чепуха». Значит, должен благодарить каждый из нас, благодарить Бога каждый день за наше существование в этом мире. Должны благодарить не только четверо, должны благодарить все. Должны все благодарить, потому что все вышли из пустыни. Нам об этом напоминает нынешняя недельная глава. Мы все вышли из пустыни. Достигли мы Ишува? Это хороший вопрос. Поселение. Достигли мы мудрости Торы? Мы сказали, поселение всегда связано было с водой, поселение людей. Люди в мире, скажем, набирают такое движение, силу, говорят, силу движения называется child-free. Мир без детей. Ну, потому что если без Бога, тогда же и без детей. Зачем нужны дети? Европа сегодня, в Европе давно уже уровень рождаемости ниже уровня смертности. Всякие такие интересные процессы происходят сегодня в мире, которые невозможно не замечать. Мы были во Франции несколько лет тому назад. Какой-то журналист написал такую статью европейскую, что мы потеряли 6 миллионов евреев, и с этого получили 20 миллионов арабов. Нам приезжали, еще 20 лет назад приезжали молодые люди, молодые пары из Европы. Мы спросили их, ну как у вас там вот семья, как это вообще существует у вас? Нам сказали еще тогда, еще 20 лет назад, сказали нам образованные люди, приехавшие из Европы, сказали, что вы, семья? У нас нет такого понятия. Бракоподобные пары, так они сказали. Ну, я видел статью, она называлась так, посвященная была Европе, было написано «Мир тебе прахом, континент самоубийц». Какие ценности? Такая Европа. Так пустыня? Да. Чем отличается пустыня? В пустыне нет воды. Нету воды. Нету мудрости Тора. Снова вспоминаем знаменитый эксперимент, когда провели в 2006 году в Манчестерском университете. Когда-то, или 70 тому назад, ученые занимались изучением поведения крыс. Вживляли крысам такой электрод в мозг, в область такого, такая, там такая, центр бодрствования. Крыса нажимала кнопочку, получала удар током, и дальше, так сказать, следовало ее поведение. И все крысы вели сейчас совершенно по крысиному. Одна крыса совершенно крысила, она на кнопочку нажимала. Какой-то невероятный кайф получил. У меня подруги смотрят, завидуют ей, нажимала. И сдохла. Когда ученый ее вскрыл, сказал, что он ошибся. Он внедрил этот электрод немножко не в ту клеточку. Он внедрил электрод в центр наслаждения. В мозгу крысы есть такой центр наслаждения. Тут такой же тоже центр открыли у человека в человеческом мозгу. Где-то он находится между двумя полушариями мозга. Видимо, там, например, где мы одеваем тфилин. Там есть такой гормон допамин, который отвечает за наслаждение человеком. В 2006 году в Манчестере, в университете, провели такое исследование, такое всемирное интернетское исследование. Спрашивали людей разных национальностей, разного возраста. Был только один вопрос. Что вам доставляет наивысшее наслаждение? У меня есть ученик, он кандидат наук по статистике. Спросил, скажи, пожалуйста, такой интернетский опрос, это вообще легитимная вещь? Он говорит, да, легитимная вещь. Все, не обязательно ходить с блокнотом и карандашом по улице. Легитимная вещь, да. Я спросил, скажи, там опросили 11 тысяч человек. Это хорошая выборка? Он говорит, да, это хорошая выборка. Отлично. Ну, мы понимаем, да, на самом деле, что хозяйка, когда варит суп, ей надо съедать всю кастрюлю, чтобы понять вкус кастрюли. Она пьет ложечку. Зачерпывает по этой ложечке и понимает вкус всей кастрюли. За этими 11 тысячами стоит еще там тысячи людей, мнения которых они отражают. Значит, был один вопрос. Да? 11 тысяч человек отвечали, что он доставляет наивысшее наслаждение. Они получили там такой список, как они пишут, из 50 пунктов. Из них 15 они опубликовали. Посмотрим, интересно, да? Что же это такое? Люди разных национальностей, разного возраста, 11 тысяч человек. На первом месте секс, на втором голод и жажда, на третьем табак и алкоголь. Если что там нету в том списке, Тогда еще не было наркотиков совершенно, не фигурировали. На четвертом такой пункт был созерцание себя в зеркале в хорошем настроении. На пятом деньги, получение большой суммы денег. На шестом уход незваного гостя. На седьмом покупка новой вещи. На восьмом поглаживание кошки или собаки. На девятом мгновенный восторг в заключительной фазе чихания. На десятом радость, когда ты видишь, как забивает гол любимая команда. На одиннадцатом скорость. Поездка на машине со скоростью 150 км в час. На двенадцатом вскрытие чужого письма, послушивание чужого телефонного разговора. На тринадцатом отход ко сну в свежезастеленной постели. На четырнадцатом месте было известие о чужом несчастье с мгновенной радостью мысли, слава богу, что это не я. И на пятнадцатом вкусная еда, за которую кто-то заплатил. Вот такой списочек. Вот такой списочек. Там отдельно было совершенно такое ожидание получения СМС. Тоже вызывало невероятного выработка этого дофамина. Ну, сегодня это ожидание получения в WhatsApp какого-то сообщения. Я задавал как бы четыре вопроса. Я спрашивал людей, ну, во-первых, скажите, пожалуйста, что-то в этом списке неправда. Я говорю, что все правда. Абсолютно правда все. Приха сказал, а что можно к этому списку что-то добавить? Я сказал, да, можно добавить, конечно. Там многих вещей не хватает. Там можно добавить творчество, дети, власть, дружба, удача, хорошее дело. Да, такое может. Я просил прокомментировать этот текст, этот списочек. Мне давали разные комментарии. Один молодой питерский бизнесмен сказал так. Если это он сказал, современный Запад, то на самом деле это современный Запад, он сказал, его мусульмане задушат голыми руками. Так он сказал. Молодой питерский бизнесмен. Я просил, самое интересное, потом в конце, надо списочек как-то подкорректировать с помощью нашей древней еврейской традиции. Ну, на самом деле, что значит еда? У нас есть брахадой, еда и пост, умные слова посередине, конечно. Чужое несчастье, не дай бог, конечно, никому не пережить несчастье, но у нас есть целая система, как вести себя, как помочь людям в несчастье, в беде, как им помочь, как их вывести из этого состояния, целая система помощи. И когда человек помогает другому, он понимает, что в этом проявляется вот такое свойство Всевышнего, умение дать, умение подарить, умение помочь. Сон, ну да, у нас есть крешмам часами перед сном. Что еще там было? Чужое письмо, там такой интерес какой-то к тайне, да? Ух, какие тайны открывает Тора, тайны души, мира, мироздания, человеческого тела, человеческой души. Великие тайны. Скорость, да, скорость занимает человека. Что может быть быстрее, чем мысль человека? Скорость мысли. Ты уносишься в эпоху первого храма, второго храма, в эпоху Адама и Шон и Хавы. Моя мысль работает невероятно. Это тоже подарок от Бога. Спорт, да, спорт хорошо, когда спорт не самоцель, а средство развития физического, так сказать, физических возможностей человека. Чихание, так могу сказать, когда чихает, это хорошо, это хороший такой знак, Мария это написано. Отношение к животным у нас тоже регулируется как-то нашими законами, да. Нельзя причинять просто так боль животным. С другой стороны, не нашим животным, у тебя более ближе, чем твои люди, с тобой, наверное, находящиеся. Новые вещи, ну да, новизна. У нас есть такое понятие хидуш. Обновление, торы, осмысление, новое осмысление. Это великая вещь. Уход какого-то незваного гостя, не сказали. Уход плохих вещей. Мы каждую неделю мы начинаем с того, что мы говорим вдали. Пусть нам неделя принесет благополучие. Пусть идут всякие неприятности, несчастья, пусть они уйдут. Это понятно совершенно, какое желание человека. Деньги, да, деньги тоже хорошо, конечно, честно заработаны. Поделись улыбкой своей. У нас есть задака, есть бестерина, есетина. Созерцание себя в зеркале в хорошем настроении, это снова не просто тело. Сделал какой-то хороший поступок. Ты можешь наслаждаться этим хорошим поступком, гордиться этим хорошим поступком. Табак и алкоголь, ну, с табаком есть такие разные споры мудрецов, нужно или не нужно, можно или нельзя курить. Алкоголь, конечно, у нас есть... разумное употребление алкоголя, мы говорим, у нас шаббат, кидуш такой, но написано, в Торе у нас написано, да, в Гморе сказано, яин, вино веселит сердце человека. Голод и жажда, возвращаемся снова к еде. Конечно, конечно, только браха до, браха после и умные слова посередине. Любовь мужчины и женщины, конечно, в этом мире они освящены Богом, освящены Создателем. Так вот, если мы впускаем Бога, пустыня перестает быть Богом по пустыне. Там есть вода, мудрость Торы во всех наших делах, во всех наших отношениях. Там появляется вода. Там появляется вода. Сегодня психологи, занимающиеся такой психологической реабилитацией людей, говорят, что любая пула гуфанит, любое телесное движение человека, оно, конечно, радует душу, если это правильное движение человека. Это понятно, Гемара говорит, душа наполняет собой все тело. Любое движение тела, хорошее, правильное, счастливое движение тела, конечно, нравится душе, она получает удовольствие. Что мы еще сказали? Кто благодарит? Тот, кто переплыл море и вышел на сушу. Я много лет делал такой миньян, когда мы ездили в Америку на семинары. Кстати, русскоязычные евреи собирались со всей Америки, со всей Канады. И утром шахарит. Много лет делал такой миньян, назывался «Для тех, кто в море». Альтернативный миньян. То есть люди, которые еще не пришли в молитву, вот что-то о чем-то поговорить о молитве. Так для тех, кто в море, если мы еще не доплыли до какой-то суши, до какого-то берега Торы, всегда можно еще найти какое-то, да, на нашем корабле найти какое-то, так сказать, занятие в Торе, которое нам поможет. Поможет нам доплыть до этого берега, где молитва, где учеба Торы. Говорят, что в средние века самые богобоязненные люди – это были моряки. Они понимали, что приплыть в море – это непростое дело. Была такая примета. Очень часто моряки просили у евреев афикаман. Кусочек афикамана – была такая примета, что с этим ты доплывешь хорошо до противоположного берега. Рассказывают об Абе Саре, он как-то плыл на корабле, началась буря. Он выплыл заранее, там, в Йом-Шлиши, когда можем выплывать еще, потому что близко к шаббату уже нельзя выплывать, конечно, плыть на корабле. Он выплыл заранее. Началась буря в море. Пришел к нему моряк и сказал, Рэби, надо спускаться на шлюпки. Кораблик бросает. Сказал Абе Саре, сейчас шаббат начинается, он сказал. Ям-Шахах, он сказал. Море забыло, сказал великий мудрец. Написано, что отдыхал Бог в Йом в день седьмой. Он сделал кидуш в Абе Саре, великий еврейский мудрец. Сказал моряку, возьми, осталось несколько капелек вина, пойди и сбросьте капельки в море. Моряк удивился, но пошел и сделал то, что сказал ему Рав. Будете смеяться. Море успокоилось. Ну, мы так не имеем права себя вести, потому что мы люди простые, и для нас есть правило Сафек пикухны, сомнения в опасности для жизни отодвигают все запреты субботы. Но Абе Саре мог позволить такое поведение. И море успокоилось. Кто еще благодарит? Больной, который выздоровел, благодарит. Ну да. Гемара в Мегиле спрашивает, почему это именно восьмая браха. Воли Марафуа Шлема. Именно в восьмой брахе мы говорим. Маршал усложняет вопрос и говорит, смотрите, надо было бы, чтобы вообще это рефуа, излечение, шло после слеха, после того, мы просим прощения. Потому что написано в псалмах, он прощает все грехи, исцеляет все недуги. Должно было быть так. Он говорит, смотри, там вот этого еще такая гиула, да, Гоэль Исраэль, он нам приводит, нам как бы в порядок наш мир и нашу душу. Уж после этого сразу тогда пусть будет, тогда будет исцеление. Но главное объяснение, почему это восьмая браха, потому что брит делают на восьмой день. Брит делают на восьмой день. Брит заповедовал Всевышний. Если ты заповедовал нам брит, как сейчас вот рассказала Кармен Райс, когда женщина сказала, ну ты же это придумал, ну так ты помоги мне теперь. Та же самая логика, да. Ты сказал, что нам сделал брит, мы сделали брит на этого маленького ребеночку. На самом деле это операция. И можно сейчас молиться за его выздоровление. И уже Трэмпа можно молиться за выздоровление всех, кто болеет. Написано в Иеремиягу, пророк Иеремиягу написано, исцели меня, Господи, я буду исцелен. Спаси меня, я буду спасен, ибо ты, хвала моя. Еще одна вещь, которая связана с молитвой, мы знаем с исцелением, что есть в конце Баалутха, есть такая строчка, когда Моше Рабейну молится за мирем, о Господи Боже, исцели ее. Да, вот эта строчка тоже, конечно, когда кто-то болеет, хорошо ее сказать. Хорошо эту строчку сказать с упоминанием имени человека, имени его мамы. Это самая короткая молитва в мире, там 5 слов. Это самые сильные молитвы в мире. Так Моше Рабейну молился за свою сестру в мире. Что еще мы видим? Мы видим, что нам сказали, тот, кто вышел из тюрьмы на свободу, он тоже должен благодарить. Ну, если кто-то на самом деле на заключении находился, понятно, что это большая радость выйти на свободу. Там же так называется это наказание, ужасно называется, что про нас было сказано, лишение свободы настолько, это значит, лишает свободы. Это самое страшное наказание. После этого только, не дай бог, смертная казнь. Но есть у этой идеи, так сказать, ее такое этическое какое-то такое звучание. Мы иногда находимся в тюрьме, в тюрьме нашей неблагодарности. Когда мы не успеваем поблагодарить Бога и людей, нам помогавших в жизни, это тюрьма, мы в тюрьме. Надо успеть это сделать. И откладывать назад то, что можно сделать сегодня. Сказать сегодня Богу и людям, которым помогали в этой жизни, сказать сегодня спасибо. Дальше же есть такое объяснение, что хотел Всевышний как бы удостоить народ Израиля, поэтому дал ему много мицвот. Там написано слово «лезакот». Закай, удостоить его. Я не понимаю. Если человек получает лотерейный билет, выиграл там 10 тысяч, миллион, это понятно. Он выиграл что-то. Когда человек говорит, вот так делай, так не делай, так можно, так нельзя. Может, проще было бы сказать, хотел Всевышний обязать народ Израиля. Сказал бы, так-то вот тогда много заповедей. Вы открываете секреты этого языка, святого языка. Лезакот по-другому читается лезаход. Очистить. Очистить. Хотел Всевышний очистить народ Израиля, то он дал много, много заповедей. Ну, от свежей родниковой воды кто же откажется? Так мы видим, что вот эта идея благодарности, хаим, да, хаим, лехаим, хаим, скованных, каких-то, так сказать, в несвободе своей, перешедшей море, приплывшие море, добравшиеся до поселений, до мудрости Торы, прошедшие пустыню, вышедшие к поселению, приплывшие море и вышедшие на берег, на сушу. Тот, кто выздоровел после какой-то тяжелой болезни, после излечения. Болезни могут быть самые разные, могут быть не только, не дай бог, физические, духовные, какие-то душевные переживания. Все это повод сказать Богу большое спасибо. Мы, собственно, с этого начинаем с этого утра. Утро Модеани Лефанеха. С этого начинается наш день утром. Модеани Лефанеха, говорят там мудрецы, пишет Рав Гутнер, что это не просто благодарность. Это благодарность тоже, но это еще очень важное признание. Потому что есть отличие в грамматике языка, когда мы говорим «благодарен тебе, аль, на что ты?» или «благодарен ше», мы говорим «ше там», «шин там», «шагерзарта», «ты вернул мне». То есть это признание, говорят наши мудрецы. Я признаю какую-то важную истину перед твоим лицом. Модеани Лефанеха. С этого начинается наше утро. Какую истину признаю? Ты вернул мне мою душу. Спасибо тебе большое. Спасибо, что вообще вернул. Кто сказал тебе, когда засыпаешь вечером, что утром проснешься? Кто тебе обещал такое? Ты проснулся утром, скажи Богу спасибо, Модеани Лефанеха. Во-вторых, это наши мудрецы, скажи спасибо, вернули тебе душу твою, не перепутали, твою, не соседа, которого терпеть не можешь, а твою душу вернули тебе. Там не бывает путаницы на небесах. В-третьих, ты отдал свою душу вечером усталую, она возвращается отдохнувшая, свежая, и за это тоже скажи спасибо. Так начинается наш день. Как он заканчивается? Говорим Криат Шма перед сном и говорим: в твою руку вкладываю душу мою. В твою руку я надеюсь на тебя. Отдаю тебе в залог мою душу сейчас на эту ночь. Обращайся к Всевышнему. То есть наш день на самом деле начинается и заканчивается наш день. Начинается и заканчивается благодарностью. Что еще мы понимаем? Мы понимаем, что вот этот самый псалом, который мы назвали псалом, сотый псалом, мизмор ле туда, Там скрыты какие-то очень важные секреты, как в любой нашей святой книге. С самого начала мы говорим «Ариу ла Ашем коле арец». Говорят наши мудрецы, говорит Аризаль, вот в этой первой строчке закодировано слово «Аллаха». «Эй» – первое слово, первую букву, потом «Ламет», потом «Хав» и потом «Эй». «Аллаха». «Аллаха». С момента разрушения храма нет у Всевышнего ничего, он сказал про себя, у меня нет ничего в этом мире, кроме «Арбамот Аллахи». Там, где мы делаем правильные какие-то правильные действия, пусть минимально правильные действия, но правильные действия, туда приходит шхина, душа, свет, свет Бога. Это закодировано здесь, в этом самом псалме, в самой первой его строке. То есть, если мы хотим сказать спасибо, мы начинаем с того, что спасибо, что дал нам возможность сделать вот такие-то правильные поступки. Что еще мы знаем, говорит наши мудрецы, в будущем все карбонот исчезнут, потому что они, как правило, остальные жертвы карбонот, они приносятся за какой-то грех. А грех исчезнет в будущем. Не будет больше грехов. А карбан туда останется. Он не исчезнет никогда. Такая великая сила заложена в этом псалме. Там же Ильягу говорит, каждый, кто учит Аллахот каждый день, ему обещано, что он будет сыном грядущего мира. Снова, это самая первая строчка, это тайна этой первой строки вот этого псалма. Аллахот, помните такое правило, если есть непонятное множество, бери минимальное множество. Аллахот, значит, минимум две аллахи в день. Два закона в день. Выучи. Такое обещание Всевышнего, куда непропорциональное обещание тому, что мы... две аллахи всего-навсего, ты будешь сыном грядущего мира. Пишет Малбим, тот самый, который сказал, что вообще Ханукат Абайт, освящение дома, это освящение еще нашего тела. Он пишет так. Когда Бог управляет миром, бедерахтева, то есть обычным природным путем, он похож на царя, закрытого в своем замке. Управляющего своей страной через министров и советников. Когда Бог управляет миром через чудо, он похож на царя, который вышел из своего дворца, идет среди народа и управляет сам всеми событиями в этом мире. Еще раз, карбан туда приносили, когда человек получил какое-то чудо от Всевышнего и за это приносил карбан туда. Нам как бы выяснили, стоит подойти просто к зеркалу и увидеть на самом деле обыкновенное чудо, свое отражение в зеркале. Уже стоит принести карбан туда, мы пока не можем, но вступает в действие это правило, нам хорошо знакомо, помните, Нишалма Парим Сфатейн. Восполнит быков наши уста. Если мы можем сказать этот псалом, ну, так и будет пока что вместо карбана. Что еще здесь очень важно? Ивду это Шем Басимха. Служите Богу в радости. Служите Богу в радости. Так написано. Небеса это как зеркало такое. Как зеркало. Что нам там сказали, помните, в этом исследовании интернетском? А, люблю видеть себя в зеркале. Ну-ну. Пишут наши книги, Нефеш ха-Хаим пишет. Небеса это зеркало. Если ты улыбаешься небесам, небеса улыбнутся тебе. Они отражают тебя. Это как зеркало отражает тебя. Служи Богу в радости, и тебе улыбнутся небеса. Что мы еще здесь видим? Такой краткий справочник для атеиста. Что написано здесь? Знаете, да. Потому что Всевышний, он Элоким. Снова два имени Всевышнего вместе. Первый в Юткей Вавке это ты был, есть и будешь, ты создал все, и ты несешь милосердие. А второе имя это Элоким, это суд, справедливость, закон. У Асану, он нас создал, а не как думают наши новые старые атеисты, что они сами создали себя. Я потом проходил уже, помните, был же фараон, который думал, что он сам создал себя и Нил, и все на свете. Так нет же, мы говорим о псалме. Нет, понятно, мы признаем вот эту истину. Ты создал нас. Да, ты. И мы твои. Китов Ашем Леола. Ты хорош, ты прекрасен. Ты прекрасен всегда, говорим мы Всевышнему. Вообще есть такое, да, есть такое, даже тот, кто, скажем, псалом не говорит, скажем, в утренней молитве, не молится, так сказать, в каком-то сокращении вообще. Есть такое, сказать утром ты какие-то три псалма. Это очень хорошо, очень полезно. Три псалма, любые три псалма сказать, какие тебе больше нравятся, сказать утром. Как говорила одна хасидская бабушка, три псалма утром и стакан чая никому никогда еще не вредит. Люди очень часто не знают о чудесах, которые происходят с ними. Мы можем не знать на самом деле, что с нами происходит. Поэтому заранее говорим уже спасибо за все, что он нам посылает, за все подарки с небес, которые мы от него получаем. Что у нас есть еще? У нас есть Берката Гомель, такая специальная молитва, которую говорят у Торы. Когда человек, скажем, прилетел с другой страны, женщина, родившая ребенка, говорит Берката Гомель, отвечает, здесь мужчина отвечает ей амен. Это еще одна возможность сегодня сказать спасибо Богу. У нас есть молитва Моди Монах Нулах, мы так наклоняем головы. В Сфате показывают такую синагогу, когда-то упал снаряд, и туда полетели осколки в синагогу. А там до этого, за 500 лет до этого Резаль принимал там шаббат на этой самой площади. И люди стояли в синагоге, вот сейчас в наше время, в 48 году, полетел снаряд туда. Они сказали «Моди Монах Нулах», и снаряд никого не задел, пронес одних головами. Потому что Бог сегодня показывает спать. Так что вовремя наклонить голову перед Всевышним и сказать «Моди Монах Нулах» – хорошее дело. Вовремя сказать человеку, который сделал тебе добро, сказать ему «Спасибо тебе большое». Великое дело. Что еще мы понимаем? Знаете, мы сказали, помните, вся весь мир – это на самом деле песня. Песня. Весь мир – это Тора на самом деле. Есть такая популярная сегодня израильская такая песенка. Ее поют в Израиле, распевают очень часто. «Тода, Аль-Камоша Барата». «Тода, Аль-Кольша Маша Барата». «За все, что ты мне создал». Спасибо тебе большое. «За все, что ты создал». Мне было интересно, я посмотрел просто биографию автора этой песенки, известной израильской. Не волнуйтесь, что оказалось. Он воспитывался в традиционной еврейской семье. Так написано, да. Поэтому все, что в эту песенку он вложил, это, конечно, Тора. Спасибо, ты создал, да? Ты создал, конечно, ты создал. Что ты создал, на самом деле. Спасибо, что ты мне дал. Понятно, мы такую утреннюю бараху говорим. Спасибо, дал мне все необходимое. Спасибо за все, что ты мне дал. Орей наем, свет глаз моих, да. Хаверуш наем, да, поется друг или двух друзей. Конечно, а в перке вот написано. Найди себе друга. Конечно. Все, что есть у меня. Все, что есть у меня, спасибо тебе. Поется в этой замечательной песенке. Все, что у меня есть в мире. За песню струится из моей души. И, конечно, он сказал Всевышнему Моше Рабейну, запиши песню эту. Это песня на самом деле. Это песня. Лев Солеях, сердце, которое прощает. Ну, конечно, конечно. Мы говорим, Салах Тики Двореха. Только сильный человек попросить прощения. Давид Амелла сказал, Хатати Пашати, просил прощения. И только сильный может простить, сказал Всевышний Салах Тики Двореха, прощаю по слову твоему. И дальше такая знаменитая строчка. Чтобы с хутам и никаям, в заслугу этого всего того, что мне дал, я существую. Конечно. Конечно, за смех ребенка, за небо, которое как тхелет, как голубое, есть такое, да, не знаю, помню, автор песни, когда он писал эту песню, наверное, в детстве ему рассказывали, наверное, в отличие от этого нового атеиста нашего, начального нашего урока, этому мальчику, наверное, рассказывали, что есть такое, в море написано, почему они носили цицит, была такая голубая нить, у нас нет пока что это голубой нити, почему голубая нить, потому что голубое напоминало им цвет неба. Человек бежит, какие-то заботы, какие-то волнения, работа, машканта, а тут голубая ниточка. Голубое напоминало цвет моря. Цвет моря напоминал цвет неба напоминал цвет престола Всевышнего. Так в этой знаменитой израильской песенке так и поется, да. За небо, как тхелет, небо, которое как тхелет. За землю и теплый дом, он поет дальше, наш израильский певец. Да, да, правильно, за землю и теплую, эту землю, которую он нам дал. Камазмана Табарец, спрашивают в Израиле. Не говорят, какая арец. Сколько времени ты здесь в этой на этой земле. Эта земля, главная наша земля. Теплый дом, конечно, должен быть теплым, согрет физически и духовно. Должно быть тепло, хорошо и уютно нам и нашим. Уголок, который я могу сидеть такой, пенал ашевит написано, да, пенал ашевит. То есть там я могу, мой уголок, так сказать, мое личное пространство. И Шаухевит, это жена, которая меня любит, за все это тебе спасибо, говорит израильский наш певец, да. За день, который, счастье, которое ты мне подарил. Каждый день счастья, которое ты мне даришь. За тмимут в Йошером поет. Тмимут такой, там и такое нежелание, говорит Рамбам, нежелание никому сделать зло. Это называется там такой, да. А Яаков Авину сказано, он был Иштам. Не было никакого желания кому-то причинить зло. Какой тмимут. Йошер это прямота, да, за прямоту. Всевышний создал человека прямым. Написано в нашей Торе, в нашей Гемаре. За день печальный, который исчез, ушел. Так написано. Альем же отцу, что на Илам. Он пропал, я не знаю, уже забыл уже несчастный день, точнее, он был в моей жизни. Правильно. Зло творение. Зло временно. Зло непостоянно. Всевышний это свет. Свет его постоянная величина. А зло переменная величина, исчезающая величина. За восторг, за всю свою жизнь, за все, что мне дал ты мне, спасибо тебе большое. Вот как отражается в сегодняшней даже популярной израильской песенке, отражается Тора. Тора не пропадает. То, что мы сегодня вкладываем в наших детей и внуков, не волнуйтесь. Это самый долгосрочный вклад, который только можно сделать. Поэтому скажем спасибо Богу большое, спасибо людям, которые нам помогали на нашем пути, помогают. И это будет правильное, наше правильное поведение. Четверо должны благодарить, и должен каждый, и все мы должны благодарить Бога и людей, которые нам сделали добро в этом мире.